площадь.
Культурный блок с Еленой Власовой.
10 минут мы поговорим о таких темах. Расскажем о том, что фестиваль «Лайма Рандеву» проходит сейчас в нашей стране. Также расскажем о том, что известная на латвийском рынке компания, оператор сотовой связи «Бита» и поставщик телекоммуникационных услуг «Балтком» с 1 июля официально объединились, однако есть, кажется, какие-то проблемы с этим объединением. Об этом подробнее в 8 часов и 45 минут. Сейм планирует ратифицировать протокол Токийской конвенции о недисциплинированных пассажирах на борту самолетов. Об этом подробнее примерно через полчаса. Очень скоро начнем наше обозрение Олимпиады. Сегодня начинается Олимпиада в Париже. С Романом Антоновичем подробнее обсудим эту тему. Ну а прямо сейчас расскажем о том, что в Латвийском национальном художественном музее завершает свою работу выставка «Во имя желания», которая шла 3 месяца и успела наделать много шума. Сегодня там состоится необычный перформанс, о котором мы прямо сейчас и поговорим с Еленой Власовой. Елена, приветствую в эфире.
Доброе.
Да, чем запомнилась эта выставка, что за шума она наделала?
Ну, действительно, выставка очень смелая, для кого-то, возможно, даже шокирующая. Она шла 3 месяца, была посвящена теме сексуальности во всем ее разнообразии. И, в общем, ну, демонстрировала экспонаты, которые как-то раньше показывать широкой публике было не принято. Но они хранились где-то там в запасниках музея. Ну, вот, к примеру, книга «Камасутра» с рисунками классика латышского модернизма Сигизмунда Витберга. Ее мало кто видел. Или какие-то такие радикальные произведения феминистского искусства. Но и завершится эта выставка, действительно, это будет такая эффектная финальная точка перформансом, который, ну, часто выставки начинаются или завершаются какими-то такими специальными мероприятиями. И, ну, что касается самой выставки, я пока не знаю точных цифр, но уже сейчас ясно, что по количеству посетителей она наверняка станет одним из главных музейных блокбастеров этого года. И, как ты уже сказал, выставка закроется в субботу, то есть у вас еще есть возможность заскочить в последний вагон. А сегодня вот этот перформанс пройдет в 6 часов. Называется этот перформанс «Розовая лихорадка». И, учитывая тему выставки, можно ожидать всяких таких эротических откровений. Так что формат этого мероприятия 18+. Но вообще, конечно, рассказывать про перформанс – это занятие неблагодарное. Это надо видеть своими глазами. Но вот об авторе и исполнительнице этого перформанса я бы хотела немножечко рассказать поподробнее. Значит, это очень красивая молодая девушка, немного похожая на инопланетянку. Ее зовут Йетте Лоона Херманис. Ей 27 лет, и на сегодняшний день она считается одним из самых интересных балтийских художников, выступающих в жанре перформанса. Именно балтийских, потому что Йетте в равной степени представляет сразу 2 страны – и Латвию, и Эстонию. А еще она училась в Амстердаме, а сейчас вообще уехала жить в Берлин. Так что ее вообще с полным правом можно назвать европейским художником. Кстати, ее второе имя часто произносят как «Луна» на английский манер. Но нет, она именно Лоона с 2 О. Мама у нее эстонка, а папа латыш. Это всем известный режиссер Алвис Херманис. Как известно, у главы Нового Рижского театра 7 детей от 3 жен. И 3 из них родились в браке с эстонской художницей и плавчихой. Да, она когда-то была чемпионкой Эстонии по плаванию, Мерли Кивер. Так вот, Йетте – это старшая дочь Алвиса Херманиса. И, кстати, весьма похожая на папу. Раннее детство Йетте прошло в Латвии. Но когда она училась в 5 классе, ее родители развелись, и они с мамой, братом и сестрой уехали в Таллин. Йетте говорит на 4 языках, кроме эстонского, это еще и латышский, на котором она общалась и продолжает общаться с папой, английский и даже русский, потому что, как она сама рассказала в интервью журналу «Санта», родители дома между собой говорили по-русски и немного по-английски. Образование она получила в Амстердамской школе развития нового танца И теперь, как она сама признается, ей вообще проще всего формулировать свои мысли по-английски. Впрочем, мысли свои она формулирует в основном при помощи тела, потому что Йетта – это профессиональный хореограф и мастер перформанса. И хотя она художник еще молодой, но она уже успела получить высшую театральную награду Эстонии. 2 года назад был награжден ее фестиваль «Деталь рая». Йетта часто выступает в Латвии и даже была консультантом по движению у своего папы в Новом Рижском театре. Ну, вообще, то, что она делает, конечно, трудно назвать танцем, даже современным. Это именно такой движенческий спектакль, обязательно с электронной музыкой и часто с видео. И вообще, Йетта – это такой настоящий художник цифровой эпохи. А на сцену она выходит в каких-то образах загадочных существ, не то аватаров, не то мутантов. Ее спектакли одновременно и пугают, и завораживают. Это такие сюжеты про мир будущего, но в то же время очень какие-то личные, откровенные истории. Смотреть на это вообще-то порой бывает довольно странно, если даже не, ну, может быть, даже больно. Потому что это, ну, совсем, конечно, не «Лебединое озеро», да, будем честны. И все-таки это, пусть и радикальное, но весьма талантливое произведение искусства, полное глубокого смысла, символизма и темной романтики. Тот перформанс, который Йетта покажет сегодня, она сама называет сказкой «Эмо». Она вообще типичный такой ребенок поколения начала 2000-х, когда подростки самовыражались при помощи образов готов и эмо. Только для кого-то эти субкультуры остались в детстве, в прошлом, а Йетта сделала их частью своей эстетики и пошла дальше. Так что вот если вас не пугает такое радикальное современное искусство, добро пожаловать сегодня в музей в 6 часов. Ну а если нет, то вас ждут другие развлечения. Как известно, сегодня открывается в Юрмале фестиваль «Лаймы Вайкуве», о котором будет сказано позже. Сегодня же на Вилле Стрицкого пройдет фестиваль мировой музыки «Порта». Ну а в Кулдаге, в одном из самых красивых мест Латвии, сегодня начинаются Дни города. И я уже не говорю про открытие Олимпиады. В общем, событий много, выбор за вами.
Спасибо большое. Елена Власова была вместе с нами на прямой связи. Благодарю за обзор. Какими были люди 100 лет назад и какие они сейчас? Можно будет скоро сравнить исследования, проведенные учеными и студентами Рижского университета Страдания на этой неделе, в частности, в Вестпеблге и в начале августа в Яунпеблге. Подробнее рассказывает Яна Ермакова.
Смело садитесь, надо будет заполнить эти 2 анкеты. Сначала респонденты должны ответить на множество самых разных вопросов. Участие в исследовании, конечно же, добровольное. Эспеблге в 6-м поколении. У меня и бабушка отсюда. И мне кажется, что это уникальная возможность для пебалжан. Нет, ну, пебалжане вообще славятся своим ростом, мышлением, идеями. Так что это закономерно. Мы семья потомственных историков. Муж, мама и я. Мы те, кто изучает историю своего рода. У пебалжан, которые участвуют в анкетировании, измеряется артериальное давление, объем легких и не только. Затем эти и другие данные исследователи обобщают. Профессор Рижского университета имени Страдания Янис Ветра рассказал, какую картину он увидит по результатам исследования. В нашем распоряжении будут измерения тела. Мерки, снятые с детей и подростков, могут рассказать о сколиозе. Что же касается взрослых, то в этом случае данные позволят напрямую выявить асимметрии, которые вызывают боли в спине. Такое состояние асимметрии в исследованиях популяции реально не измерялось. Еще мы проверим измерение стопы в контексте определения размера обуви, что является довольно большой проблемой, которая в Латвии мало исследована. С помощью специального оборудования можно измерить, какой размер обуви для человека является оптимальным. Ну и также у нас есть генетический тест. В основе этого антропологического исследования лежат собранные и обобщенные в свое время данные, данные о пи-болжанах. Сейчас эти анкеты оцифрованы, и, по словам профессора Яниса Ветры, это побудило исследователей узнать, изменились ли люди или нет спустя некоторое время. В старых опросниках 1936-38 годов, а тогда удалось собрать более 4500 анкет, каждая анкета содержала 87 единиц информации. Например, длина тела, вес, окружности тела, также причина смерти родителей, бабушек, дедушек, чем кто болел и так далее. Когда мы все это оцифровали, появилось ощущение, что все это происходит сейчас и должно быть продолжение. Экспедиция 1936 года по измерению пи-болжан передвигалась на лошадиной повозке от дома к дому. Жители Пеблги измеряли, фотографировали, документировали также данные о здоровье. Сейчас в работе исследователей помогают современные технологии. Это 3D-сканер. Я начну сканировать человека, и на компьютере появится снимок. Представитель команды исследователей Марис Лацис показывает, как с помощью современных технологий делают цифровые двойники пи-болжан. Таким образом, люди будут отсканированы и будут оцифрованы все их параметры, потому что случается, физические документы теряются, а сканы будут доступны всегда в любое время и могут пригодиться в будущих исследованиях. Для участников исследования, как рассказала его координатор Элла Фридвальде Андерсона, это возможность самим ознакомиться с информацией о состоянии своего здоровья. В рамках исследования человек получит своего рода карту здоровья. Мы хотя бы артериальное давление ему измерим. Возможно, он уже давно не был у врача и сам не мерил. Детям расскажем, начинается ли сколиоз, нужно ли своевременно найти помогающего специалиста. Расскажем также про генетические вещи. Думаю, людей такая добавленная стоимость все же интересует. Мы фактически даем пи-болжанам медицинскую консультацию. За 2 недели исследователи планируют провести антропологическое исследование 500 жителей Пеблги. Элла Фридвальде Андерсон уверена, больше желающих стоит ждать к концу недели, когда будет праздник ВЭЦ Пеблги. Пеблги в этом году исполняется 800 лет, юбилей. И, думаю, исследование – прекрасный подарок. На неделе и в выходные исследователи будут ждать потенциальных участников в помещениях местной средней школы и в культурном центре Яун Пеблги с 5 по 11 августа. Гунта Матейсона, Латвийское радио Видзиме. Перевела и адаптировала Яна Ермакова, Латвийское радио 4.
Париж 2024.
Итак, на календаре 26 июля. Это значит, что начинается Олимпиада в Париже. Роман Антонович вместе с нами на прямой связи. Мы вот так символически открываем Олимпиаду в Домской площади. Роман, приветствую.
Привет, привет. Олимпиада без нас не начнется, это точно. Вот, а если серьезно, то уже по-хорошему большинство спортсменов находится в Париже, и многие из них там тренировались. В некоторых видах спорта, в футболе, например, соревнования уже идут полным ходом. Но накануне стало известно, что Алена Остапенко будет уже, вот ее календарь понятен, и первый матч у нее будет против колумбийки Камилы Осорио. 30-го, то есть завтра, да, уже начнется и теннисный турнир. Вот. И что касается в целом вот подготовки и хода теннисного турнира на Олимпийских играх, то он не такой престижный, как, допустим, турнир Большого шлема. Ну вот так получилось, исторически сложилось, потому что на Олимпийских играх не дают рейтинговые очки, а очки, они, в принципе, очень важны для теннисистов, для их рейтинга, для того, как их будут сеять в соревнованиях, то, какие они призовые получают и так далее, и так далее. Вот. Но в любом случае выступление на Олимпиаде и представлять свою страну – это все-таки огромная честь, и у Алены есть прекрасная возможность попробовать вписать в свое спортивное CV и такое достижение, как прохождение по олимпийской сетке, и вот дальше уже специалисты начинают смотреть, а с кем же Алене придется играть, вот если она сумеет пройти первый круг и обыграет Камилу Осорио, с которой они, кстати, еще до сих пор ни разу не встречались. Вот, а дальше вполне возможно, что ее соперницей станет либо Даяна Естремская, украинка, или бразильянка Лаура Пигоси. Вот в третьем круге вполне возможно, что у нее будет встреча с американкой Даниэль Коллинз, или и в четвертом круге Ига Швёнтек. да, вот номер один в женском международном рейтинге. Но это, во-первых, нужно, получается, делить шкуру неубитого медведя, что не очень правильно. Но, с другой стороны, если оценивать способности грядущих соперниц Алены, то мы видим, что далеко не все они комфортно себя чувствуют на грунте, да, а ведь поединки будут проходить на кортах, где проходит Ролан-Гаррос, вот, и у Алены это очень любимое покрытие, далеко не всегда удобное оно для других спортсменок. Вот та же самая Камила Оссорио там некомфортно себя чувствует, или, допустим, та же самая Даяна Ястремская, вот, она очень слаба сейчас не только на грунте, но и в целом, и Остапенко побеждал ее несколько раз. Поэтому вот такие прогнозы, которые делаются, ну, они все-таки имеют под собой какую-то почву. В любом случае, сейчас нужно Алене собраться и показывать тот самый свой лучший теннис, на который она способна, и который мы, вот, кстати, совершенно недавно видели на Уимблдоне. Там у нее все было очень и очень даже прекрасно. Так что пожелаем удачи. Еще информация есть от наших баскетболистов 3 на 3. Вот ребята балагуры и весельчаки. Когда они с прессой общаются, они всегда подшучивают, подкалывают друг друга. Вот я прочитал и посмотрел интервью с Наурисом Мезисом и Карлесом Ласманисом. Вот у них спрашивали, вот насколько они готовы к турниру. Ну, понятное дело, всегда спрашивают такие вещи у спортсменов. На что приходится тем либо отвечать очень коротко, либо что-то придумывать и шутить, как это, собственно, сделали Мезис и Ласманис. Но дело в том, что они вот за своим вот этим весельем все-таки скрывают некоторую нервозность, которая присутствует. Ведь вспомним, когда была Олимпиада в Токио, и тогда ребята наши взяли золотые медали, то ехали они на те Олимпийские игры как искатели приключений. Ну, так, по крайней мере, сами они себя назвали. Вот. А сейчас они едут как одни из фаворитов. То есть очень повышенное внимание было от всех соперников в адрес нашей команды, потому что смотреть, что они из себя представляют, и готовиться именно к игре со сборной Латвии, это одна из главных задач вот и у американцев, у сербов, у поляков, китайцев. Вот. Но как поменялась-то наша команда? Дело в том, что Зигмарс Раймо и Францис Лацис, которые вместе с Мезисом и Чаварсом, вот, будут основой команды. Есть еще и, допустим, Эдгар Скруминш, который находится сейчас в запасе. Вот тогда, 3 года назад, он был одним из тех, кто играл на площадке. Сейчас он находится на скамейке, так, на всякий случай. Так вот, что касается пополнения команды, то Мезис очень так метко сказал, что ребята молодые, и у них так свое особенное отношение к подготовке и к самим играм, поэтому для них в багаже припасены жгут и ремень. Ну, так, на всякий случай, чтобы дисциплину поддерживать. Естественно, что это тоже было в шутку сказано, вот, потому что все понимают, какая стоит сложная задача, какая большая ответственность у наших спортсменов и какую задачу им предстоит выполнить. А это, в первую очередь, взять те же самые золотые медали. Это будет очень сложно, потому что 30 июля первый матч будет против сборной Литвы. Затем очень такой сложный календарь, потому что ни одна из команд не является проходной. Это США, Сербия, Франция, Нидерланды, Польша и Китай. Вот, допустим, та же самая сборная Сербии. Там очень много игроков, которые играют в большой баскетбол. Вот, и которые, кстати, имеют огромный опыт игры в баскетбол 3 на 3. И вот они способны сделать игру более динамичной, и этот турнир делает еще более особенным. Вот. Что касается других команд, то там тоже соперники не подарок, но, с другой стороны, плюс-минус они все хорошо известны, потому что во всех подготовительных и рейтинговых, и прочих соревнованиях наши ребята играют против американцев и против французов и тех же самых сербов. Они прекрасно знают, что из себя представляют их грядущие соперники. В любом случае, календарь тоже обещает быть напряженным, а мы, естественно, будем смотреть и болеть за наших ребят. У них все должно получиться таким-то подходом. Ну и, наконец, что я хочу сказать. Такие прогнозы, в первую очередь, кто же будет суперфаворитом в медальном зачете. Я думаю, Ром, никаких сюрпризов в этом плане быть не может. Это не чемпионат Европы по футболу, где непонятно, кто будет играть в финале. Понятное дело, что главный претендент на победу в медальном зачете – это США. Тем более, что если мы посмотрим на последние Олимпийские игры, вот сколько там, 9 или 10 Олимпиад летних, то только один раз в 2008-м американцы уступили хозяевам в медальном зачете, и то эти хозяева были китайцы, которые, я напомню, были у себя дома. Вот, и что касается других кандидатов попадания в тройку, то здесь сборные Франции, Великобритании и Нидерландов, но вот все-таки с американцами и китайцами предстоит очень серьезно побороться. А есть еще такая интересная цифра. Оказывается, худшие по всем медалям у хозяев с конца 40-х годов, то есть практически за всю вековую историю, если мы берем в таком разрезе Олимпийских игр, то это была Греция, которая очень мало наград взяла, 16 всего на своей домашней Олимпиаде. Ну, а единственная страна, которая не взяла золото на своей домашней Олимпиаде, это Канада в Монреале в 76-м году. Этого не произошло. Вот такая любопытная статистика. Ну, и сегодня, естественно, открытие. Церемония, которая по зрелищности и по ожидаемости может соперничать абсолютно с любым победителем в премии «Оскар», потому что то, что готовится в строжайшем секрете, всегда является таким ярким, зрелищным, интересным и духзахватывающим событием. И, естественно, кульминация, то, как будет зажжен олимпийский огонь, здесь можно догадываться, только предполагать, букмекеры принимают ставки, вот, но тем не менее обычно угадать, как это происходит, совершенно невозможно. Ну и чем церемония открытия в Париже будет отличаться от всех остальных? Тем, что она будет проходить не на главном стадионе. Дело в том, что организаторы решили на этот раз все действо расположить за пределами стадиона, на сене, у главных достопримечательностей Парижа. Вот, то есть таким образом мы сможем увидеть все красоты французской столицы и побывать, ну, виртуально в таких местах, как Нотр-Дам, Лувр, Большой дворец, мост Пан-Нёв, Дом инвалидов и многое-многое-многое другое, что мы сможем увидеть. И интересно, что воочию на трибуны было распродано и роздано порядка 600 тысяч билетов. Половина из них бесплатные, то есть трибуны располагаются там вдоль набережной Сены или в других местах. Вот. Ну, а другие билеты были проданы, и диапазон там, конечно же, фантастический. От 90 евро до 2700 евро. Ну и шоу, как я уже сказал, будет... В шоу будут задействованы порядка 3000 артистов и 400 танцоров, и в завершении будет такое грандиозное световое шоу. Можно только догадываться и вот дождаться сегодняшнего вечера, посмотреть, как это все будет в столице Франции. Ну, а завтра уже начнутся сами соревнования.
Ну что ж, остается добавить, что за тем, что происходит на Олимпиаде, можно следить, во-первых, в Домской площади, вот в наших спортивных выпусках, а в частности также в программе «Пятая дорожка». Слушайте ее по пятницам с 3 часов дня. Ну а у наших коллег на Латвийском радио 1 в 16:45 в программе «ПСПЛ». Ну и также на сайте Латвийского радио 4 в различных социальных сетях, где также будет доступен обзор заметных олимпийских событий.
Домская площадь.
Мы продолжаем программу «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4. Сейм планирует ратифицировать протокол Токийской конвенции о недисциплинированных пассажирах на борту самолетов. Напомню, что Токийская конвенция была принята в 1963 году о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов. И, соответственно, об этом мы подробнее прямо сейчас поговорим. Вместе с нами на прямой связи директор Департамент авиации Министерства сообщения Артурс Кокерс. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию?
Лабден.
Да. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что, собственно, изменится с принятием Токийской конвенции?
Jā, tad šis protokols ir nepieciešams, lai pilnveidotu tiesību aktu bāzi, risinot jautājumus par nedisciplinētu pasažieru uzvedību gaisa kuģos. Vairāk tas ir nepieciešams, lai tiesības sargājušās iestādes varētu rīkoties arī tajā gadījumos, kas notiek faktiski ārpus Latvijas jurisdikcijas, respektīvi ārvalstu gaisa kuģi, vai notikums ir noticis ārpus Latvijas robežām, bieži vien tas tīri juridiski traucē rīkoties un novērš šo agresīvo pasažieru nesankcionētu rīcību uz gaisa kuģa, un atbilstoši mēs nevaram vērsties pret šiem cilvēkiem. Jāsaka, ka kopumā agresīvu pasažieru, īpaši pēc Covid pandēmijas, ir palicis vairāk, un šī arī starptautiski un globāli ir gana liela problēma. Tādēļ šis noteikti sakārtos šo tiesību vidi, lai mēs varētu samazināt iespējamos šādas notikumus.
Итак, поведение агрессивных пассажиров на борту самолетов часто становится проблемой из-за того, что юридически они происходят не в границах страны, и поэтому вот как раз-таки Токийская конвенция признана для того, чтобы привести в порядок юридические акты и позволить правоохранительным органам, соответственно, принимать меры для того, чтобы эти преступления пресекать и расследовать. А как до этого момента обстояли дела, вот до тех пор, пока, и на данный момент же, эта Токийская конвенция еще не принята Сеймом. Что сейчас на данный момент, какое регулирование действует?
Латвия jau šobrīd ir spēkā esošā normatīvā bāze, lai vērstos pret pārkāpumiem, bet ja tas notiek Latvijā un Latvijā reģistrēt gaisa kuģi, tad tiesiski viss ir kārtībā. Kā jau minēju iepriekš, tas ir svarīgi, lai vērstos arī pret pārkāpumiem, kas ir izdarīti citu valstu gaisa kuģos, un šobrīd likumiski ir problēmas vērsties pret tādiem pasažieriem, vai arī pasažieriem tiek atteikts lidojums, vai viņi tiek noņemti no gaisa kuģa, bet tiesiski vērsties pret šiem pasažieriem, protams, ir jāsakārto šīta likumdošanas bāze.
Я правильно понимаю, что речь идет о том, что правонарушение было совершено в самолетах именно других стран? То есть, если вы пользуетесь авиакомпанией...
Да, и это в целом, это протокол, и мейцер, и другие страны, которые ратифицируются, это именно, чтобы венадовать эту пиею перед всеми пассажирами, которые неадекватно ведутся с гайскую борту, неоткарīgi no šī gaisa kuģa valstiskās piederības vai citiem apstākļiem.
Я правильно понимаю, что также, если латвиец ведет себя агрессивно в самолете авиалинии, которая не принадлежит Латвии, то, соответственно, вот тут как раз-таки вступает юридическая такая вот коллизия, да? То есть
проблема.
Насколько я понимаю, Токийская эта конвенция, она не только касается поведения, агрессивного поведения на борту авиасредства. Каких еще изменений следует ждать в связи с этой Токийской конвенцией?
Tad, kad šis protokols tiks ratificēts, protams, mums būs kopā ar nozari un visticamāk, ka arī tiesību ministrija jāpārskata šīs administratīvās sodu piemērošanas apmēru un kārtība, jo, kā jau es minēju, tad esošā situācijā, protams, šie sodu apmēri nemotivē šīta pārkāpuma mazināšanās iespēju, lai arī, kad jāatzīmē, kad arī paši sabiedrības dara daudz, lai šādas pasažieras sodīt, piemēram, par agresīvu uzvedību, aviosabiedrība var atteikt pakalpojumu, var ierakstīt šo pasažieru kaut vai uz visu mūžu aizliegumu sarakstā, un šiem pasažieriem vairs nepārdot avio biļeti, bet ir jāsakārto šīta tiesību bāze, lai valsts līmenī risinātu šo jautājumu.
Итак, возможно, придется пересмотреть и административные последствия, в том числе и штрафы, потому что на данный момент существующая система не мотивирует достаточно эффективно для того, чтобы такого рода инциденты не происходили. В перспективе могут отказывать в услуге вплоть до пожизненного запрета летать на самолетах. Когда это может быть принято и быть ратифицировано?
Ну да, тогда первым картам у нас есть ярец протокол, он талак, сахтем, сахтем, заработает, я арнозер, он арэкспертен, пишет, я тар, ну ты думаешь, если это туваку лайк, я тар, его лидовая дрожь, и кура валти, он арелат, я нотек, первая вета.
Это вопрос ближайшего времени, когда да, рассмотрено будет Сейм, и мы впоследствии в, собственно, среде будет происходить, собственно, вот дальнейшая работа по приведению в порядок административных актов. Благодарю вас за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был директор департамента авиации Министерства сообщения Артур Куокерс. Напомню, что речь шла о том, что Сейм планирует ратифицировать протокол Токийской конвенции о недисциплинированных пассажирах на борту самолетов. Мы переходим к другим темам. Компании Балтком и Бита объединились с 1 июля под общим брендом Бита. Клиентов убеждали, что несомненным плюсом объединения Балтком и Бита станет улучшение инфраструктуры и качества обслуживания. Однако у клиентов новой компании в первый месяц ее работы возникло много вопросов, на которые они не смогли получить ответы, поскольку было сложно связаться с менеджерами Бита, продолжает тему Людмила Пилип.
Бывший генеральный директор Балткома, нынешний директор по вопросам широкополосной инфраструктуры Бита Латвия Дмитрий Никитин на вопрос, чем же обусловлена необходимость объединения компаний, ответил.
Мы видим, что при объединении компаний мы сможем предложить гораздо более широкий спектр услуг для клиентов в одном месте. Также обеспечить более широкую инфраструктуру обслуживания. Это и 31 центр обслуживания по всей Латвии, и развитый портал MANABIT.LV. И также это более сильная конкурентоспособность предприятия, что дает благо всем, как и работникам, так и клиентам и партнерам.
Между тем, в социальных сетях клиенты новой компании недоумевают, откуда появились штрафы в счетах. Вот что пишет Оксана. Была клиентом Балткома, проснулась клиентом Биты. Мне прислали счет на счета в штраф, хотя все оплачено. Дозвониться им нереально. Мне кажется, они отключили линии. Другие клиенты компании Бита Латвии также пишут о штрафах в размере от 24 до 90 центов. Казалось бы, деньги не такие уж и большие, но все-таки почему их взимают с клиентов бывшего Балтком? Дмитрий Никитин отвечает, что это связано с другой политикой Биты – начисление штрафных санкций к просрочке ежемесячных платежей клиентами.
Это связано с тем, что в Бите другая политика начисления штрафных процентов, нежели она была в Балткоме. Если Балтком несколько дней давал вот эту возможность клиенту опоздать, скажем так, из-за этого не начислял штрафные проценты, то стандартная политика Бита такая, что начиная с первого дня какие-то проценты начинают как бы уже считаться. Но те клиенты, которые, может быть, немножко привыкли платить с опозданием на несколько дней, они теперь в соответствии с новой политикой получаются данные пени. Это стандартные условия договора. Соответственно, Балтком клиенты также были уведомлены о том, что у нас меняются условия оплаты счетов. Не более жесткая, она просто другая. Если Балтком выжидал несколько дней, но потом клиенту сразу надо было платить 2 евро за опоздание, то Бита может начинать чуть раньше, но эти проценты, они меньше.
Клиенты получили официальную информацию о том, что все обязательства Балтком переходят на Биты. Дмитрий Никитин заверил, если у клиента был заключен договор с Балтком о льготных условиях предоставления услуг, он автоматически будет продолжен из Биты Латвии.
Все условия остаются в силе. Бита продолжает оказывать услуги, которые оказывал Балтком. Никакой отмены договоров или серьезных изменений не будет. Те условия ценовые, которые у клиентов есть, они также все остаются в силе. в этом смысле мы продолжим исполнять все свои обязательства, и никаких кардинальных изменений здесь не будет.
Тем же пользователям, которым чем-то не нравится новая компания, и они собираются разорвать договор, заключенный ранее с Болтком, нужно быть готовым к тому, что придется выплачивать все штрафные санкции, связанные с этим. Политика расторжения договора у Биты Латвии аналогичная тому, если бы клиент расторгал договор с Болтком, отметил Дмитрий Никитин.
Если мы говорим про то оповещение, которое было выслано клиентам в июне о том, что меняются реквизиты и юридическая персона, которая будет оказывать услугу, то там это не было указано по той причине, что объединение предприятий, оно юридически не является причиной для преждевременного расторжения договоров. Соответственно, у клиента в силе стандартная политика, соответственно, к договору по расторжению договора абсолютно такая же, какая она была бы, если бы объединение не произошло.
У новых клиентов Биты Латвии возникает много вопросов, а ответов получить на них они не могут из-за того, что дозвониться до менеджеров компании практически невозможно. Дмитрий Никитин советует письменные каналы коммуникации с компанией. Ответ будет получен клиентам в течение 48 часов.
Касательно возможности связаться, я бы хотел сказать, что у клиентов возникло очень много вопросов, и нам сейчас все очень стараются дозвониться и про все расспросить, в связи с чем мы получаем довольно большое количество звонков, поэтому при возможности лучше использовать письменные каналы коммуникации. Это писать на info@bit.lv, либо использовать портал самообслуживания monobit.lv. Что еще необходимо принять во внимание, про что мы также часто получаем вопросы, что у ряда клиентов счета стали, может быть, на 1 цент или на 2 цента меньше. Они звонят спросить, является ли это какой-то ошибкой или нет. Мы хотим сразу сказать, что это не ошибка. В связи с переходом на новую платежную систему, она немножко по-другому считает суммы, и эти суммы, они могли уменьшиться, и это нормально. Это не будет потом считаться недоплатой или долгом. Это та сумма, которая останется на постоянное время.
Дмитрий Никитин заверил, что те клиенты, которые еще не получили счета в этом месяце, обязательно их получат, и время оплаты будет сдвинуто на время опоздания высылки счета. Он также пообещал, что все недоразумения миграционного периода будут завершены, и работа компании вернется в нормальное русло. Людмила Пилип, Латвийское радио, 4.
Vaikšņu lija un mazliet it kā plakus man tu arī tur biji jā, es varbūt sapņoju vai tas vien lietus bija bet es to nakt nosnīgu debes akvārijā un ja tu pasaulē ar miljons gaismas salīst tāpat kā zvaigznes krīt tu iekriti manī un jo tu pasaulē ar miljons gaismām salīst tāpat kā zvaigznes krīt tu iekriti manī. Tās pēdas, tās likās tik mitras un augstas, kā debesīs izmērcētas. Jā, es varbūt sapņoju, vai tas vien lietus bija, bet es donak nosnīgu debes akvārijā. Un jo tu pasaulē ar miljons gaismām salīst, tāpat kā svaigā.
Сегодня вечером в Юрмале в концертном зале Дзинтри начнется фестиваль «Лайма Рандеву». В нем участвуют 45 исполнителей из 14 стран. Подробнее об этом фестивале рассказывает Галина Грейдена.
Первый день фестиваля в этом году снова посвящен поддержке Украины. На сцене выступят украинские артисты Макс Барских, Верка Сердючка, Алексеев, Настя Каменская, Мария Максакова и другие. Выступят певцы из Венгрии, Эстонии и Латвии. Хедлайнером первого дня станет британская поп-группа London Beat, то есть прозвучат песни на разных языках. И, конечно же, на сцену выйдет сама хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле с замечательным балетом из Украины «Freedom Ballet».
Это происходит для того, чтобы люди видели, что есть прекрасные певцы с замечательным языком своим. Вот они поют на украинском языке. Из Латвии певцы поют на латышском языке, певцы на английском языке. Просто уважение к странам, уважение к языку, к культуре.
Вы будете петь на украинском?
Буду.
Какую песню?
Ну, вы ее не знаете. Мы пили кофе.
Кто впервые приедет на фестиваль?
Да, 90% впервые приедут. Например, Би-2, Максим Покровский, «Ногу свело», Лаки Лак, Микель Шпак, впервые из Польши, London Beat, впервые приедет.
Дуэты – это традиция уже вашего фестиваля. Какие дуэты предполагаются?
Я буду петь дуэт с Николаем Горбачем, дуэт с Би-2, с Янисом Стивенсом дуэт. Возможно, будет дуэт между мной и Немо.
Ну и как всегда, на фестивале только живой звук.
Да, это самое главное, это наш принцип.
В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин были на фестивале в гостях и даже подпевали.
Надеюсь, в этом году будут.
В субботнем концерте выступят победитель Евровидения этого года Немо, ожидается дуэт с Лаймой и легендарная рок-группа Би-2, говорит лидер группы Лёва Би-2. Лайма Вайкула пела с вами на недавнем концерте в Андрей Сала песню «Скользкие улицы», да, вы вместе все пели. А здесь тоже будет какой-то дуэт запланирован?
Вот я подозреваю, что именно эту песню мы будем петь на фестивале.
«Скользкие улицы» будем ждать.
Ей очень нравится эта песня. Песню мы исполняли с группы «Прата Ветра». Мы с таким удушевлением относимся к этому возвращению в Юрмалу. Мы давно не были на этой площадке, не выступали. Для нас возвращение в Юрмалу такой какой-то вот даже праздник, я бы сказал.
Кроме Немо, на фестивале будут многие участники Евровидения из разных стран. Выступит и победительница конкурса 2002 года от Латвии Мария Наумова.
Я буду в заключительный день. Ну, у меня будет композиция из моей программы «Фиеста де Мария», моей юбилейной. Ну и будет что-то мое любимое французское.
А вы наблюдали за Евровидением в этом году?
Ну, я не особо слежу за Евровидением. Ну, это не совсем моя музыка. Евровидение, конечно, оно тоже идет в ногу со временем и очень сильно меняется и технически, и музыкально, и политически, можно, наверное, так сказать, тоже. И, конечно, очень приятно встречаться с замечательными исполнителями, с детства любимыми. Конечно, одним из таких был в прошлом году, и в этом году тоже будет Андрей Макаревич.
В воскресенье выступит Андрей Макаревич без группы и исполнит всем известные и любимые песни. Фрагмент записи прошлого года.
Я вообще хочу сказать, что поразительно теплая атмосфера в зале на всех трех днях фестиваля. Очень тепло встречают и поддерживают всех артистов. Это здорово. Я буду рад с вами встретиться.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.
Вот что говорит о фестивале «Лайма Рандеву» историк моды Александр Васильев.
Очень много людей, много знаменитостей, красивые певцы, талантливые исполнения, много костюмов. Лайма сделала очень большое дело тем, что она продолжает эту традицию фестивалей, которые любят публика. Публика приехала здесь отдыхать, они хотят развлечения. Им нужны звезды, им нужна музыка, им нужно выгулять свои туалеты, им нужен смех, им нужны фотографии. Вот это все они здесь получают.
О том, где можно будет посмотреть запись фестиваля, рассказала его продюсер Элита Милгравы.
Прямой эфир будет только на YouTube, на нашем канале «Лайма Рандеву». Потом идет запись, и будем показывать в Израиле, в Финляндии, в Украине, в Латвии тоже канал 360 ТВ будет показывать Литва, Эстония, еще разговоры о Армении. Мы будем еще с некоторыми странами говорить. И «Дождь» тоже собирается показывать.
А после фестиваля через какое время примерно будет трансляция?
Где-то в сентябре мы начинаем показывать в разных странах.
Раньше фестивали «Лайма Рандеву» проходили под девизом «Мы вне политики». А как сегодня?
Сегодня это уже нереально говорить. Сегодня есть люди, которые за войну, которые против. Я, конечно, против войны, потому что любой человек нормальный, он не хочет, чтобы погибали люди, чтобы погибала природа. Это нормальное наше чувство. Мы не хотим, чтобы другие переживали и плакали.
Ведущими вечеров станут звезды латвийской эстрады Яна Стибенис, Маркус Рива и Интер Бусулис. И, конечно же, все три вечера на сцене будет сама Лайма. Галина Грейдене, Латвийское радио 4.
Благодарю за то, что были вместе с нами. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Том Шупейко, продюсер программы Наталья Пори. Это, напоминаю, пятница, что уже не может не радовать, 26 июля на календаре. Впереди вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.